Так, коллеги, ну, ни для кого не секрет, то есть письмо, которое приходило, обращение с компанией, я думаю, ваши руководители, если до вас не довели сейчас, то доведут в процессе. То есть основная цель собрания, мы сейчас обозначим те вопросы, которые компания берет в качестве гарантирования льгот компенсации для тех работников, которые изъявляет желание, проявляет интерес к участию в специальной военной операции. Дело добровольное, то есть здесь в порядке информирования, чтобы не было каких-то там недосказанностей, там домыслов, которые остаются в головах, не знаю, там друг другом потом шептаться. Вот как есть сейчас те гарантии, льготы, которые компания обозначает, я сейчас озвучу. У нас мы специально пригласили представителя ОМОН, который принимал участие в специальной военной операции. Вот. После этого мы им предоставим слово. Ну, в режиме как бы, вопрос-ответ, если какие-то вопросы будут, мы постараемся на них ответить. Такой как бы небольшой у нас с вами план на сегодняшнее мероприятие. Я не представился, моя фамилия Сухачев, зовут Иван Юрьевич. Начальник отдела организации ведомственной охраны, управления безопасности, транснефть при камере. От ведомственной охраны на сегодняшний день у нас 20 человек изъявило участие. Вот. Ну так, для сведения. Если есть представители производственных подразделений, которые тоже этой темой заинтересуются, возникают какие-то вопросы, можете уточнять у руководителей своих подразделений, либо у представителей ведомственной охраны. Ну, в данном случае по объектам это начальники команд групп ведомственной охраны, ну, либо начальник отряда ведомственной охраны, тоже как бы сведения, которые есть, которые мы располагаем. Если что-то в порядке информирования требуется, он доведет. На позапрошлой неделе президент компании подписал обращение во все организации системы «Транснефть», в которой были обозначены как раз вопросы добровольного участия наших работников в специальной военной операции. Всего существуют две формы участия. Первая форма – это контракт, заключается с Министерством обороны на срок 6 месяцев. Но, сами понимаете, для того, чтобы заключить контракт, требуется, как бы, речь идет о поступлении на военную службу, требуется как критерии по здоровью и возрастные, здесь как бы ограничения только 50 лет. Второй вариант участия – это в качестве добровольца заключается соглашение на срок 3 месяца. Вот. Но те работники, которые заявили желание от организации «Транснефть Прикамья», 20 человек, они все заинтересовались соглашением. Для тех работников, у которых, допустим, есть там военная пенсия, интересно тем, что военная пенсия, она не отменяется, не пропадает, остается. Так вот, в числе гарантий, льгот и компенсации, которые гарантируются, по которым президент подписался, соответственно, следующие. На период проезда, отбора и нахождения в пункте работник представляется отпуск без сохранения, без сохранения заработной платы с сохранением его рабочего места. Значит, одновременно, срок 3 месяца, одновременно с этим осуществляются выплаты. Единовременная материальная помощь при заключении либо соглашения, либо контракта в размере 100 тысяч рублей. Далее, на период нахождения в пункте отбора на военную службу осуществляется выплата материальной помощи в размере среднего заработного, заработка. Речь идет о среднем дневном заработке. Каким образом исчисляется? Исчисляется, исходя из общего заработка, который был за календарный год, за текущий год. То есть как бы это не просто оклад со всеми выплатами, премиями, ну и так далее. Далее. Средний дневной заработок сохраняется и за каждый день, соответственно, выполнения задач в период действия контракта либо соглашения. Значит, ежегодная материальная помощь в размере должностного оклада также всем работникам, которые принимали участие, то есть это на последующий период, дополнительно к тем материальным выплатам, которые на следующий день имеют место быть. Далее, значит, но о грустном не хотелось бы, но тем не менее, как бы это жизнь, такие факты есть, поэтому по причинению вреда здоровью компания также проработала эти вопросы. Значит, выплата материальная помощь в размере 300 тысяч рублей в случае ранения. Ранение, ну, здесь конкретизируется увечья, травма, контузия. Далее, значит, если летальный исход у нас гибель, ну, к сожалению, такие факты тоже бывают, да, 3 миллиона рублей выплаты компания гарантирует. Значит, ну, механизм мы опустим, то есть как осуществляется по заявлению, это для тех, кто уже конкретно заинтересуется, ну, как бы проработали на сегодняшний день процедуру. Работник пишет заявление, соответственно, через кадры, через дело соцразвития осуществляется реализация этих заявлений. Адресная помощь работникам и членам семей гарантируется также. Что она себя включает? Значит, применительно к работникам, если есть интерес, то это оплата обучения в ВУЗе, получение в том числе второго специализированного образования, обучение детей работников по направлению общества в корпоративных образовательных организациях, тех, с которыми на сегодняшний день заключен договор. Значит, ежегодная компенсация работнику стоимости проезда в отпуск и обратно, независимо от продолжительности отпуска. Ежегодная компенсация стоимости санаторно-курортной путевки для всех членов семьи. Преимущественное выделение путевок для работников и членов семей в, соответственно, соцфрегат. Ежегодное приобретение выделения для работников путевок в детский оздоровительный лагерь «Орленок», добровольное медицинское страхование за счет средств работодателя, значит, ну, на члены семьи. Приоритетное рассмотрение вопросов по предоставлению целевых беспроцентных займов на улучшение социальных условий. И в случае, значит, смерти, либо нарушения состояния здоровья, которое препятствует выполнению трудовых обязанностей. Это погашение задолженности по договору целевого займа, договору купли-продажи, жилищного фонда, ну и так далее. Такой вопрос тоже предусмотрен, решается индивидуально по согласованию с компанией СПАО. Более подробно с этими, на слух, может быть, как бы воспринимается, конечно, не очень, да, кто-то лучше воспринимает, если сам посмотрите. В качестве памяти такие материалы разработаны, руководители вам их доведут. Если кому-то интересно будет, можете уточнять через представителей ведомственной охраны, руководителей подразделений, какие памятки мы уже разослали, они есть на местах. Коллеги, я еще раз повторюсь, да, то есть, формат мероприятия, мы разъясняем те вопросы, которые есть. Если кому-то интерес присутствует, ну, соответственно, тогда как бы обращайтесь. Дополнительные вопросы есть, уточняете, определяете. Нет, ну, никто вас на веревке на это дело не ведет. Как я уже сказал, у нас мы специально пригласили представителя нашего ОМОН, Олимпов, Айрат Анасович. Он относительно недавно вернулся, поэтому, ну, сейчас мы ему слово предоставим. Если потом какие-то вопросы у вас будут, ну, только попрошу, как бы, корректные вопросы, потому что в силу, опять же, того, что он человек в погонах, не на все вопросы он сможет дать ответ, он полномочен давать ответ.
Пожалуйста. Здравствуйте, я Алил Хайрат Анасович, старостный-экстрапер Казанского ОМОНа, капитан полиции. Находился в командировке с апреля по июль, буквально месяц назад вернулись. Попросили меня провести беседу. Я не могу сказать, я не знаю, какую задачу вы будете выполнять, какие задачи вам будут поставлены. В общих чертах могу рассказать, пояснить, что там происходит. Наверняка из вас, ну, были бывшие военные, кто-то, может быть, проходил службу в первую там, или вторую чеченскую кампанию. Конечно, война, сравнить их, эти боевые действия, невозможно, ну, потому что там больше работы, пока больше боевых действий проходит артиллерии. То есть там это непосредственно полностью войсковой бой, как вот в учебниках писали, как в фильмах показывали, там применяется авиация активно, применяется артиллерия еще более активнее, танки участвуют непосредственно, постоянно. Опасность артиллерийского обстрела там высокая, поэтому что нужно, чтобы сберечь себя, это обязательно бронезащита, каски, бронежилеты, желательно их никогда особо не снимать, потому что нынешнее, ну, в последнее время показалось, что число погибших в армии сократилось именно благодаря бронезащите индивидуальной. Разумеется, там, если рядом упадет боеприпас, не сильно спасет, но вот на больших расстояниях это хорошая защита. Главная защита, опять-таки, это инженерные сооружения, непосредственно окопы. Нужно брать лопаты, не стесняться, совковые, штыковые, земля мягкая, там кирки не обязательно нужны. Поэтому копать в полный рост, с заветвлениями, укладывать крыши из бревен, либо из ящиков под снарядом. Мы ставили ящики из-под градов, засыпали их землей, укладывали, либо плиты железобетонные, где-то там находили, привозили. То есть боевые действия, они сильно отличаются. Непосредственных авто, это таких боев с применением огнестрельного оружия очень редко там происходит. Это в основном где-то на передовой, и там, как правило, спецназ нашел 26-й отряд казанский. Они непосредственно в лесах проводят там боевые действия, часто сталкиваются с диверсионно-разведывательными группами противника. Вот, в основном у них это происходит. Вместе с нами там в нашем деревне были, у нас было два отряда, это 26-й отряд и уфимский 29-й. Вот, непосредственно они примерно, в основном уфимцы, башкиры. У них постоянно были эти столкновения с диверсионно-разведывательными группами. Ну вот, так вот, что еще могу сказать, то что нужно заботиться, я не знаю, где вы будете находиться. Я говорю, опять-таки, будет ли это передовая, если передовая, то нужно, говорю, очень сильно и глубоко окапываться, нужно находить место для туалета, чтобы оно было не открыто на земле, а где-то там прям в окопе копать его. Если где-то населенный пункт занимать, где-то в тылу войск регулярной армии, то это главное, это светомаскировка. То есть все окна нужно заклеивать, никакой свет не должен исходить, на улице фонариком не светить. То есть мы, если пользуемся фонарями, то в помещении, в основном на лобной, это очень удобно. И непосредственно перед выходом мы всегда выключали. Даже в безлунную ночь было, конечно, очень темно, выходить там не видно было ничего. Ну вот стоишь несколько минут, пока глаза не привыкнут, и потом идешь там до туалета или еще куда-нибудь. Телефоны сотовые, да, опять-таки, желательно не пользоваться, отключать, геолокацию отключать. Потом со временем, если определитесь, то есть у нас было определено, где можем звонить, где там с семьями общаться. То есть мы непосредственно с места расположения у себя, мы телефонами не пользуемся, прям запрещено. Есть очень много программ, где прям непосредственно можем этот открыть и видно точки, сколько телефонов где находится. Опять-таки противник вычислит, это понятно, если в одном помещении 10 телефонов работает, это уже цель для противника. Очень много беспилотников, опять-таки, постоянно летают, и причем еще непонятно, чьи летают, свои либо чужие. Там бывало то, что и свои сбивали. Ну, со сверхового оружия сбить практически невозможно, поэтому лучше даже не пытаться, только можно место свое раскрыть. Сейчас наш отряд находится на передовой, им запрещено сбивать, потому что это сразу место будет выдано. Поэтому там их летают и просто от них прячутся. Современные технологии вот идут сейчас, поэтому это очень, так сказать, и опасно. Опасны беспилотники, даже маленькие разведыватели, не говорят, очень большие. Ну, большие, это нужно отдать должное ПВО нашему, сбивают постоянно падают. ПВО очень хорошо работает, если какой-то крупный беспилотник, то он, как правило, долго не летает. Нас при нас только несколько раз сбивали, то есть это, у них шансов больших нет на беспилотников. А вот маленькие разведыватели, они вот опасны, потому что они могут корректировать огонь артиллерии. Ну, так вот вкратце.
Так, ну, для сведения я добавлю тоже. Добровольцев много, да, формируются различные как бы, подразделения под эгидой, в том числе частных военных компаний. В случае с компанией «Транснефть», то есть будет формироваться сборное подразделение, где представитель, соответственно, только «Транснефть». То есть там возможен вариант, что и другие структуры, которые, ну, в том числе Газпром, допустим, смежные, но именно наши работники, которые изъявляют желание, они будут формироваться в рамках одного сводного подразделения. Направляться, ну, подготовка, в данном случае в Ростовской области, и в дальнейшем, соответственно, направляться уже для выполнения задач в зависимости от той воинской учебной специальности, которая имеется, и от той подготовки, которую работники за этот период времени успеют пройти.
Про личную, что лично для себя брать, это вот сейчас вот осень скоро, там земля очень хорошая, чернозем, буквально больше метра, это прям хороший такой, качественный чернозем, у нас такой нет земли. Поэтому нужны сапоги обязательно, теплая одежда, обязательно поджопник, чтобы не простудить там себе ни мочевопузырь, ни почки, коврики, обязательно поспальные мешки, комплекты белья сменного, влажные салфетки, потому что сейчас вот ребята на передовой, у них реально возможности помыться даже как нету, это, салфетками пользуются, вытирают подмышками и в пахах. То есть какая конкретно вам будет задача поставлена? Я не знаю, не могу сказать это. Я говорю, либо это возможно будет как передовая, но возможно и просто занятие тылов, прикрытие тылов от армии. И, как бы сказать, кто служил, тот он знает, что нужно, да, для себя. Кто не служил, ну, все служили, ну, как бы, не служишь вряд ли, где есть желание. А так вот безопасность в плане боевых действий, это опять-таки я говорю, да, это не пользуются фонарями на открытой местности, костров не разжигают, то есть если готовить, то где-то так, чтобы не было ни света, ни дыма необходимо. Потому что это все видно. И раньше, то есть, например, нужно было там группу какую-то разведку посылать, чтобы засесть. Сейчас это он беспилотники выполняет отлично. Причем десятками летают. Может, вопросы есть?
Если вопросы есть, то что вы есть, да, пожалуйста.
Начальник отряда Свиягин. Ну, в принципе, передавая это понятно, нам как бы пока говорят примерно так, что как бы второй эшелон уже, да, зачистка территории, блокпосты. То есть там маленько, наверное, отличаться будет.
Ну, да, конечно, передавая, наверное, это опасно, разумеется, очень сильно. Ну и сейчас артиллерия же, она, как сказать. Ну, и дальнобойные у них есть, и это, хотя уже в меньшем количестве. То есть мы все даже ощутили то, что при нас наша артиллерия лупит там круглыми сутками, не останавливаясь, да, а в ответ прилетает там, ну, раз в 20 меньше, если даже не больше. То есть при нас вот грады стояли, они пачками выпускают, а в ответ прилетает там буквально 3 ракеты. Опасно, разумеется, но этот, лучше от 3 ракет спрятаться, чем если весь пакет прилетит к тому же урагану. Те же блокпосты все нужно оборудовать, опять-таки, укрытиями. Укрытия обязательно очень нужны. Если блокпост, то мешками обязательно крышу делать, рядом окоп, чтобы можно было убегать. У нас у всех постов у нас всегда были рядом окопы с крышами, чтобы можно было там спрятаться. Нужно ответвление строить, что даже если в окоп упадет, вот они нас очень сильно... Сейчас кассетами обстреливают, кассетными боеприпасами. Кассетный боеприпас, конечно, опасный, но этот... Бронетехника хорошо защищает от кассетов, и, так сказать, укрыться от них проще даже зачем-то там за стенкой, за прочее. Вот если артиллерийский уже будет это, снаряд, то это, конечно, намного опаснее. Но, так сказать, он большую зону не может покрыть. И прилетало, но это одиночный. Ну, самое главное – это укрытие. Не стесняться, копать. У нас был пост, это тоже опасно, по регулярно отстреливали, мы туда приехали, у нас там война, выкопали окоп, трактор был не глубокий, меньше, чем по пояс. Мы его углубляли всю командировку, пока там все чуть ли не помещения не построили, с залеплениями, с прочими. Вот. Кстати, в этом стыда нет, надо брать мешки побольше, лопат, и чем глубже копаешься, тем надежнее будет. Вот. И опять-таки на постах не пользуются фонарями ночью, желательные приборы ночного видения, тепловизоры, хорошее качество, беспилотники опять-таки, чтобы могли работать в ночное время, смотреть, если будет это где-то рядом с лесом, потому что у нас леса там рядом примыкали. Значит, из леса постоянно могли, это диверсионные группы могли выходить. Автомобили выезжали, это ВРГ-шные, корректировали артиллерию, либо минометы. То есть это все, кстати. Ну, то есть, говорю, главное не стесняться, копать окоп, прятаться. Концентрироваться большими кучами нельзя тоже, опять-таки, если беспилотник заметит, что человек 10 лет в одном месте стоят, то лес туда могут нанести удар. Лучше небольшими кучками в домах, если где-то населенных пунктов, селиться тоже небольшим числом. Там очень удобно, у них в каждом доме практически во дворе есть подвал. Он не в доме, прямо во дворе. То есть у нас все практически живут в этих подвалах. То есть жили и живут, все занимают эти подвалы по погребам. Вот живут в погребах. То есть, как сказать, уже удобно, они везде построили себе эти укрытия. Еще какие вопросы?
Ну, понятно. Значит, информацию тогда, сведения примите для тех работников, которые будут изъявлять интерес, желание, да, значит, дополню, что индивидуально обращайтесь, проговаривайте, может быть, дополнительные там вопросы в отношении тех работников, которые уже определились в списке, соответственно, мы направляем в компанию, формируется единый список, размеры, форменному обмундированию, компания прорабатывает вопрос по централизованной закупке амуниции необходимой, ну и необходимого оборудования, экипировки, которая требуется. Первая партия работников, мы назовем так, да, которые изъявили желание списки на уровне компании сформированы. То есть первый заезд, сейчас вопрос определения по датам, по срокам обучения, ну и, соответственно, уже будет движение для выполнения задач. То есть сейчас речь идет о формировании второго как бы, этапа, второй волны тех лиц, которые имеют желание.
Можно вопросы?
Да, конечно.
А на данный момент экипировка за командированным персоналом на связи?
Еще раз вопрос ваш.
Экипировка на данный момент...
Закупка вы имеете за приобретение?
Да, вот на данный момент.
Нет. Приобретает компания. То есть в данном случае мы закупили в отношении тех работников, которые вот, в первой волне закупили как бы амуницию, обмундирование, вещмешки. И централизованно, в базовом подразделении Черноморстранснефть, значит, они будут закупать все дальнейшее необходимое, уже по прибытии. Сейчас это вопрос прорабатывается. То есть такого, чтобы что-то работник за свой счет приобретал, такого нет. Ну, по крайней мере, именно вот в этом плане компания прорабатывает. Если мы говорим про других добровольцев, потому что здесь информация тоже такая противоречивая, те, которые заключают соглашение, допустим, с частной военной компанией, конечно, там они как бы закупают, кто им будет закупать, они закупают за свой счет. И фактически те денежные средства, которые там они получают, большая часть входит в это приобретение. Ну, в случае с Транснефть здесь понятно.
Вопрос можно?
Да.
Вопрос.
Насколько я понимаю, первая волна сейчас уже готова с формированной командой, готовится вторая, то есть постоянно ротация будет, да? То есть теперь у нас постоянно будет, первая волна пришла, вторая ушла, третья ушла, пришла, четвертая готовится, да?
Я понял ваш вопрос. На сегодняшний день те ожидания, которые руководство компании, скажем так, были, да? Цифры несколько, ну, как бы они, по крайней мере, по системе Транснефти, они не оправдались, то есть рассчитывали на большую цифру. Поэтому дополнительно сейчас второй как бы этап вот объявлен. Как это будет проходить в дальнейшем, пока как бы у меня информации такой нет. Ну и, соответственно, с компанией это еще тоже разъяснение не получает. Но учитывая, что события проходят как бы, ну, все-таки достаточно по времени уже продолжительный период, то, наверное, будет как бы второй и третий. Но это мое предположение, пока информации официально нет. Пока только вот первая есть, вторая волна набирается.
Хотел добавить, да, с местными жителями лучше особо не контактируют, но там, конечно, есть люди, которые действительно вот, жалко, там, старики и семьи с детьми, но вообще вот, лучше лишнюю информацию не передавать, там, как, откуда приехали, имена свои, особенно не передавать этот дату замены, потому что многие интересуются, когда вы уедете, и, соответственно, день замены удобно, когда одни стоят, а другие приехали, и, как правило, вот, даже мы вроде не особо не говорили, а радиоперехват у них был такой, что они знали день, когда мы поменяемся, и хотели в этот день удар нанести, чтобы как бы больше народу пострадало. Но руководство переиграло, менялись маленькими партиями, начиная с ночи. Сейчас вот такие не делаются. Даже большими партиями никто никого не заводит, заводят маленькими партиями. То есть, да, с местными жителями поосторожнее, потому что не все они. Большинство, разумеется, они там рады приходу России и прочее, но есть вот такие, которые упорно, даже есть взрослые люди, которым там уже 60 лет, которые родились в Советском Союзе, жили, даже в армии служили, а все равно они какие-то то ли настолько забиты, что вот они прям любят свою Украину, хотя живут, честно говоря, видно, как они жили при Советском Союзе, что у них там было, и видно, что у них ничего не сделано после Советского Союза, развала Советского Союза, там ничего не сделано. То есть, вот, можно фильм снимать про Советский Союз без декораций. То есть, например, нашу Казань уже не узнать, как она была там, в 90-х годах, да, 80-х, а у них там ничего не изменилось. То есть они живут, вот, честно говоря, плохо, очень плохо. Вот. И, но все равно есть вот люди, которые вот этому рады. Поэтому надо как бы, быть с ними осторожным. Если есть такие люди, которые начинают там интересоваться, что-то вопросы глупо задавать там, лишние, то лучше его об этом докладывать руководству, чтобы там будет по-любому какой-нибудь особист или контрразведчик, чтобы этого человека взяли в разработку или задержать его и передать. Таким образом начается, там не надо, там, я говорю, в принципе, превосходство российской армии там прям огромное, там чувствуется, и авиация. То есть на нашем направлении, если вертолеты там каждый день летают, у их там один вертолет только был, иногда вылетал, да, он там наводил там, как бы сказать, беспорядки, и технику подбивал, и этот, укрепление вышло, но все равно это не сравнится. И артиллерия их не отвечает, я говорю, гораздо реже. Называй там цифру, да, 1 к 10, но наше направление, мы думаем, что 1 к 20 даже было. То есть, очень редко. Ну, передовой, разумеется, там абсолютно, но опять-таки, сейчас ребята на передовой, но очень редко непосредственно по ним бьет. В основном пытаются, конечно, артиллерию достать наши. В основном все равно артиллеристы сидят. Ну, артиллерия там надежно защищена наша, они маневрируют, поэтому. Даже вот при нас вот месяца я смотрел, были артиллеристы, стояли на одном месте, даже не маневрировали. То есть, видимо, до такой степени этот. Не было ответа по ним. То есть они безнаказанно стояли спокойно на одном месте, стреляют, а в ответ ничего не получили. Ну, выстрел, конечно, будет это, пугаешься поначалу, потому что не понимаешь, то ли это свои стреляют, то ли чужие. Потом уже привыкаешь, уже разбираться начинаешь. И, ну, лучше, конечно, да, когда я еще в свое время устроился, в 2005-м поехал в командировку, мне всегда говорили, лучше перевзять, чем это взять. Лучше пригнуться в следующий раз, чем потом это. Ничего нет такого там, потому что слышь, там трус, еще кто-то там будет говорить, это все ерунда. Лучше прижаться в следующий раз к земле, голову спрятать. Так что,
так. Уважаемые коллеги, да, вот сейчас вы информацию прослушали. Есть социальные гарантии от Транснефти, есть социальные гарантии от Министерства обороны, есть социальные гарантии региональные. Все эти документы до ваших руководителей доведены, если нужно уточнять, если есть какие-то вопросы, через начальника отряда, через руководителей команды, через меня уточнять, то есть вопросов нет. То есть это дело сугубо добровольно, каждый должен взвесить там риски, потребность, остается с семьей и так далее, принять свое взвешенное решение. То есть никто никого тут заставлять не заставляет, это именно личное решение. Мы очень уважаем тех, кто по каким-то патриотическим, иным финансовым, может быть, соображениям решил принять это участие, да, вот в этой спецоперации. То есть это очень важно для всей страны, безусловно. Но каждое свое решение вы принимаете самостоятельно. Думайте, взвешивайте. Вся информация, которая у нас есть, мы ей делимся, и вам надо ее давать. То есть это поручение компании, это поручение генерального директора. Вот доведение информации производится в полном объеме. То есть максимально достоверно.
Опять-таки, еще не за год вспомнил, постепенно вспоминаю, за раз у меня вспомнил, да, опять-таки про местных жителей, если будут угощать, не кушать ничего. Ни соленья, ни пирожков, ничего. Потому что были случаи травят. Прям непосредственно яд кладут в еду. Это в феврале какие-то там у соседи пирожки у бабушки. Да, пирожка, и он по-видимому сразу. То есть ничего не стесняются, ничего этого поставить. Для них все методы хороши. Поэтому лучше этот 3 месяца потерпеть, там по самому. Кормили, конечно, хорошо, снабжение было хорошее продуктами. Разумеется, оно надоедает, одно и то же есть, да, эту тушенку, потому что мяса свежего-то нету, холодильников нету. И охота была, конечно, там, чего-то это вкуснее, чтобы разнообразить еду, но лучше в это время перетерпеть и дома нормально покушать, потому что ну, опасность существует какая-то. Просто я не говорю, что вас будет наверное, специально править, но вот есть такие люди, поэтому лучше это. А если взяли, то дайте вам собаки попробовать какую-нибудь. Если желают, то все можно включить.
Желательно, если собаки.
Да.
Значит, еще раз, да, те вопросы, которые я озвучил, речь идет здесь о тех гарантиях, которые сейчас работают со стороны компании. Те выплаты, которые Министерство обороны и Республика Татарстан обеспечивают, то есть они в открытом доступе, мы с ними ознакомимся, нет проблем. То есть это дополнительно. Значит, ну, раз вопросов нет, информацию довели. Не будем вас больше отвлекать от работы.
Еще момент скажу. Все заявления тоже, кто решение примет, прошу мне озвучивать. Ну, также можно через начальника отряда тоже передавать вопросы.
Если будет,
то будем
дублировать, то вы можете отменять.
Еще у нас сейчас вопрос не только
Это принесение службы, да, это. Я говорю, там противник очень умный, по сути, такие же русские, они же такие же люди, как ну, мы все в России. Они очень умные, не глупые, там, не бестолковые, то есть это, образованные. И очень много действий там дивизионных разведывательных групп, которые спокойно переодевают форму российскую, наклеивают себе зетки, ездят. И поэтому даже кого-то встретите, тех, кого вы лично не знаете, никакой информации передавать. Пароль лишний раз спас, потому что у нас вот даже вот ОМОН стоял, наш Приволжского округа, спокойно вышли к ним двое диверсионных группы. Они спрашивают пароль, они там хихикают, отшучиваются, говорят, да нет, там не заложили, прочее, ну и идут. Вот. А потом кто-то крикнул там матерное про Украину, и все, и, как сказать, те начали стрелять. Ну, слава богу, наших никто не погиб, их ликвидировали, этих двоих. Все потому, что они эту тактику спокойно применяют, ничего это. Так сказать, во время боевых действий все методы хороши. Поэтому я говорю, кого не знаете, не разговаривайте, то есть нам приезжали, говорю, я генерал, я говорю, нет, мне насрать, я тебя глаза вижу, поэтому будешь стоять здесь, пока мне говорю, лично мой командир не скажет. Поэтому генерал ты там, не генерал, мне все равно. Вот у меня есть мой командир, я его знаю, вот он скажет, тогда буду какие-то действия там продать. Пущу, не пущу. А так не знаете, все. Стой здесь, и это, никуда не ходи. То есть ничего там такого в этом нет, они все прекрасно понимают, там люди военные. Никто за это никогда не ругал. Лично оставил командующий группировки, замкомандующий. То есть он слово даже против не сказал, потому что он прекрасно понимает, что вот такие-то. Короче, меры безопасности. Как вот, как караульная служба есть, это в уставе, да, устав караульной службы. То есть не службу, да, никого кого не знаю, не пускай такого начальника караула и разводящего. Также здесь, только своих командиров. Вот, 20%.